В нашей сегодняшней передаче мы переместимся в эпоху поздней готики. На произведениях этого периода мы сможем живо представить, каким образом политические и церковные перипетии этого времени оказали влияние на трансформацию стиля и сюжетной линии в искусстве данного периода. Мы также узнаем, почему король Ержей Спадибрат не благоволил развитию искусства и почему свою благосклонность, напротив, стали активнее проявлять меценаты. У микрофона Ольга Васенкевич. От камня к монитору.
Период поздней готики в чешском искусстве по праву можно считать особым феноменом. Эпоха правления Люксембургов стала поистине апогеем художественного движения в европейском пространстве. Несмотря на то, что в позднеготический период на территории чешских земель появились значимые произведения искусства, однако далеко не во всех регионах в эту эпоху были достигнуты столь выдающиеся результаты, как тому было в период правления Люксембургов. Этот период, как правило, связывается с правлением двух государей из польско-литовской династии ягеллонцев. Тем не менее, предпосылки возникновения стиля были заложены уже в период правления короля Иржи или Георгия из Подебрат, который занял чешский престол после краткого присутствия последнего из Габсбургов у власти и относительно продолжительного периода безвластия после смерти императора и чешского короля Зигмунда Люксембургского, одного из сыновей Карла IV.
Что в действительности очень притягательно в произведениях поздней готики, это то, что они связаны с довольно интересным кругом заказчиков. Прежде всего, это церковные круги, которые нам известны еще с периода правления Люксембургов. Высокое духовенство, монастыри, богатые ордена. Одновременно среди заказчиков начинают преобладать богатые, выдающиеся мещане и дворяне, которые в период правления ягеллонцев формируют свои темы и сюжеты. Так в чешских землях появляются особые анклавы художественной продукции, которые становятся характерными. Например, немного отличается художественная традиция Южной Чехии. Иные факторы оказывали влияние на ее формирование в северо-западном регионе или же в области Западной Чехии, регионе Плзни.
Либо в области Западных Чех, в области Плзеньска.
Рассказывает куратор экспозиции средневекового искусства Национальной галереи, размещенной в Онежском монастыре, Штепанка Хлумска. Как мы уже отметили, основным заказчиком художественных произведений, в отличие от эпохи правления Люксембургов, был уже не император, а влиятельные дворянские рода. Например, во времена своего правления король Иржей Спадибрат сосредотачивал больше внимания на практические стороны, нежели на репрезентативные. К самым богатым во времена правления Иржей Спадибрат относились утраквистские господа из Спадибрата Кронштадта, католики Роженберги, господа из Штернберга, Вартенберга или Рожметала. В эпоху ягеллонскую – Перштейны, Роженберги, Рожметалы, Лобковичи. Эти рода во многом задавали тон культурной жизни в последующие десятилетия. После того, как они предстали в качестве главной экономической и политической силы в стране, в сущности оказывающей влияние и на направление политики короля, они начали целенаправленно создавать внешние символы родовой репрезентации, которая традиционно выражалась художественными средствами. Уже ранее мы сталкивались с тем, что меценаты изображались в произведениях готического искусства, как правило, коленопреклоненными в нижней части изображений. Не исключение и произведение, речь о котором пойдет ниже.
То, что я треба про позднюю готику призначное,
для поздней готики характерен тип Мадонны Асумпты, вознесенной Девы Марии, стоящей на серпе месяца, часто коронованной ангелами, то есть Богородицы, прославляемой на небесах как Мать Божьего Сына. Одновременно во времена позднего Средневековья этот сюжет также символизировал церковь, господствующую на земле и побеждающую язычество. Один из ключевых памятников в пространствах экспозиции – Асумпта из Дешня, региона Янджихова Граца. Это великолепное произведение как раз представляет Мадонну, которая непорочно зачала своего сына, о чем говорит горящий куст в соответствии с видением Моисея на Синайской горе. Ранее исследователи полагали, что здесь изображен куст, покрытый цветами, но в действительности это маленькие огоньки. Что еще типично для композиции позднеготических произведений середины 15-го столетия в Чехии? Это отступление от золоченого декора фона по сравнению с XIV века в пользу растительного орнамента пейзажей и элементов архитектуры. У Ассумпты из Дешня, помимо прочего, изображены меценаты, щиток с гербом, возле которых, к сожалению, до сих пор не удалось идентифицировать.
Венчают композицию изображения ангелов с короной и лентами, с надписями. На них помещены тексты, которые часто появляются на аналогичных произведениях искусства данного периода. Эти тексты проясняют нам, как правило, просительный характер молитвы или обозначают героев действия, как, например, у еще одного выдающегося произведения Свято-Якобского цикла. Он был создан чуть раньше, чем «Мадонна из Дешня». По всей вероятности, местом его назначения был костел святого Якуба в старом городе, принадлежащий монастырю миноритов неподалеку от монастыря святой Онежки. Как мы уже упомянули, одним из выдающихся центров позднеготического искусства стала Южная Чехия.
Да, Югоческая анклава в экспозиции скутечно очень красиво заступлена.
Южно-чешский анклав великолепно представлен в нашей экспозиции. Наравне с художественным уровнем более масштабных произведений репрезентативного характера, таких как «Мадонна из Дешня» или алтарных композиций, например, «Алтарь из Затоня» или «Алтарь из Райнингхауза», мы можем восхищаться качеством исполнения работ меньшего формата, маленьких образов «Мадонн» из коллекции «Рыцаря Лани».
Ассумпты за сбирки «Рыцаря Лани».
Продолжает Степанка Хлумска. Что касается мест возникновения данных произведений, нельзя с уверенностью утверждать, что художественные мастерские находились на юге Чехии. Возникает вопрос, существовало ли в тот период в чешском Крумлове или Йиндриховом Граце несколько производственных мастерских, или же часть произведений, которым исследователи приписывают южно-чешское происхождение, в действительности были созданы в Праге, а в Южную Чехию были привезены.
Разумеется, мамы доклады о том, что мастера, которые...
Нам известно, что мастера, прославившиеся в Праге в период после гуситских войн, из-за недостатка заказов переезжали за ее пределы и значительным образом повлияли на характер художественной продукции в различных регионах Чехии. Эту теорию также подтверждает и факт связи художественного стиля пражской продукции до гуситского периода с региональным изобразительным стилем середины 15 века.
В тех регионах зависит от этой теории.
Как мы уже успели заметить, период правления короля Иржи из Подебрат был не слишком щедр к искусствам. Исследователи долгое время практически не уделяли исследованию этого периода внимания, поскольку по большей части сохранились разрозненные произведения, плохо поддающиеся классификации.
К сожалению, сохранилось не слишком много произведений периода правления короля Иржи из Подебрат, что было обусловлено, во-первых, изменением социально-политического климата, во-вторых, уменьшением числа заказчиков, которые бы стремились к репрезентации посредством художественных произведений. Кроме того, страна очень неспешно приходила в себя после экономических убытков, нанесенных гуситскими войнами. Тем не менее, известно, что в это время костелы начинают заказывать алтарные образы. Также нужно принимать во внимание, что когда интерьеры костелов еще не было принято украшать обширными алтарными композициями, переходным решением могло служить приобретение меньшего изображения с украшенной рамой, на котором иконографически была представлена тема посвящения отдельных алтарей.
Заключает Штепанка Хлумска. Так, в течение некоторого времени двусторонние образы, имея расписанную оборотную сторону, выставлялись в костелах и могли заменять обычные створчатые алтари, с которыми мы встречаемся в регионах еще в догуситскую эпоху. На этом наша передача подходит к концу, а к сюжетам алтарных композиций мы еще вернемся с вами в последующих передачах.